«То есть эти урукхи сумели спрятаться там?»
— насторожился Фолка.
«Как ты сказал?»
— переспросил его ловчий.
«Как ты назвал этих орков? Какое-то незнакомое слово!»
«Урукхи», — пояснил Фолка. «Я читал, что так назывались те страшилища, что служили Сарумуну. Они были куда сильнее и крупнее твоих собратьев. И как твои орки, Рогволд, не боялись солнца? Бррр, жуткие существа, как их Фродо описывает. Ну и что с теми орками в Загорье?»
«Кто ж знает», — пожал плечами Рогволд. «Мы туда больше не ходили. На наших границах все было спокойно. Конечно, если они за 30 лет там расплодились. Кстати, этой весной в стычках арнорских воинов с летучими отрядами часто замечали таких орков среди убитых. Так, может быть, они уже давно в союзе с Ангмаром?»
— встревожился Торин.
«Значит, гномам снова пора браться за топоры. Воины людей — это, как ни крути, воины людей. А орки — это наш исконный, злейший, словом, вечный и главный враг. Мы сражались с ними еще при Великом Дьюрине».
«Сражались, да не с теми», —
покачал головой Рогволд.
«После войны за кольцо, если кто и выжил, так это самые сильные, хитрые и ловкие. К тому же они сейчас бьются не в подземельях».
«Ты еще не видел нашу пехоту на поверхности»,
— огрызнулся Торин.
«Погоди судить».
«Не видел»,
— легко согласился Рогволд, похоже, не желавший спорить с гномом.
«Не видел и не знаю. Так что действительно говорить ничего не буду. Похоже, Ангмар все-таки сплотился вокруг кого-то. И этот кто-то водит его лихих молодцов на наши границы. Кто-то собрал вольно живущий народ и сумел натравить на нас. Кто-то нашел остатки орков на севере, пытается отыскать их и на юге. А вдобавок ожили могильники. Невесело. Что и говорить».
«Нам надо спешить»,
— тихо сказал Фолка.
«У меня какие-то скверные ощущения в последнее время. Все очень страшно, но с этим еще можно бороться. Это я понял, когда мы с Торином видели черный отряд перед могильниками. Но кто знает, если мы промедлим, не будет ли поздно?»
Разговор оборвался. Над трактом повисло недоброе молчание.
«Бойся севера, бойся севера».
В голове Фолка неотрывно вертелись слова Пелагаста. «Но что может сделать он, маленький и ничего не умеющий хоббит, сделать там, где не может справиться вся броненосная дружина Великого Королевства?» «А ничего», — вдруг произнес внутри его чей-то очень спокойный и рассудительный голос. «Помни, маленькие камни срывают с гор все сокрушающие лавины. Случайная встреча Перегрина и Мириадока с энтами. Их безыскусный рассказ, и энты, поднявшись, громят Исенгард, спасают бьющихся в Хельмском ущелье, приходят на помощь в решающий час битвы на Пеленорских полях. А ты все толдычишь. Что я могу сделать?» «Очень многое», — Фолка помотал головой. Он готов был поклясться, что слышал эти слова, вдохновившие в него новые силы и веру в себя. Но его товарищи ехали спокойно и молча. Хоббит понял, что это были его собственные мысли. Мысли нового Фолка Брендибека, которому претила осторожность старого. Осторожность, так часто смахивающая на трусость. До самого вечера они ехали по тракту на северо-запад. Фолка перестал даже глядеть по сторонам. Местность не менялась. Вокруг лежали обжитые, ухоженные земли, не таящие в себе, казалось, ничего необычного. Дождь перестал. Небо начало медленно расчищаться. Вечерняя заря застала путников на гребне очередной цепи холмов. Довольно высокой, с которой было видно далеко окрест. Последние клочья, изорванных свежим западным ветром облаков, исчезли в затянувшее восточное небо предвечерней мгле, а на западе огромный багровый диск неторопливо опускался в незамутненные прозрачные воздушные бездны. Алая полоса вдоль горизонта, без единого облачного пятна, казалась атласной лентой, которую обронила какая-нибудь красавица. Путники невольно остановили коней, чтобы полюбоваться на это великолепие. Землю постепенно затягивали белесые вечерние туманы. Сквозь их невыносимую завесу еще виднелись леса и поля, темные извилистые ленты рек. Все вокруг казалось прочным, мирным и устоявшимся. Дорога пошла вниз, в долину, и вскоре сероватые громады холмов заслонили закат. Навстречу двигалась залитая вечерней мглой долина. Очень широкая, пролегшая между двумя далеко отстоящими друг от друга грядами. В середине ее текла небольшая речка, виднелись дома недалекой деревни.
«Это Сильменвиль, а следующее перед вторым гребнем Хэмсал»,
объяснил хоббиту Рогволд.
«Там и заночуем».
Последние мили дались Фолка с трудом. Ныла натруженная спина. Вновь отдавался в бок каждый шаг его пони. Туман оказался до нельзя мерзким. Едва они погрузились в него, как Фолка почувствовал, что его начинает трясти от холода и сырости. Устали и лошадки. Они понуро шагали по непросохшей от недавнего дождя дороге, уныло кивая головами. В Сильменвиле их окликнула стража.
«Кто такие? Куда держите путь?»
Рогволд ответил, мол, из Пригорья.
«Из Пригорья? Как там дела? Не слышали? Говорят, капитан своих повел куда-то».
«Повел», — ответил гном. «Только чем дело кончилось, мы не знаем. Мы уехали в тот самый вечер, когда они выступили».
«А, проезжайте»,
— последовал разочарованный ответ. Они миновали деревню и стали мало-помалу приближаться ко второй гряде. Фолка уже начал клевать носом, гном вслух предвкушал сытный ужин и доброе пиво, когда позади них, из тумана, донесся перестук копыт. Всадник мчался галопом, и вскоре они увидели вынырнувшую из мглы фигуру. Рогволд посторонился, давая дорогу. Всадник стремительно нагонял их. Он шел с запасным конем в поводу. За плечами вился знакомый бело-голубой плащ. Это был дружинник.
«А вдруг из Пригорья?» —
вслух подумал ловчий.
«Гонец, это точно. Но как гонит, как летит. Не иначе что-то спешное».
Конник поравнялся с ними, и Рогволд крикнул ему.
«Откуда, друг?»
Наездник сперва не ответил, но, взглянув в лицо Рогволду, резко остановил коня.
«Рогволд, старина, откуда ты здесь?»
Он направил горячившегося жеребца к остановившимся друзьям. Воин был не молод. Его длинное, скуластое лицо было изуродовано несколькими белыми шрамами.
«Привет, Франмар! Давненько не виделись! С чем летишь в город?»
«Дурные вести, старина! Это ведь вы принесли сведения о вышедшем из могильников отряде!»
«Мы!»
— кивнул Рогволд. Фолка похолодел, чуя недоброе.
«Мы настигли их на следующий день, в 40 милях за пущей!»
Франмар говорил тихо и быстро, глотая окончание слов.
«Капитан Эрстер рассчитал все правильно, но в пуще они соединились еще с одним отрядом. Их оказалось почти 500 против наших 2. Наш клин пробил было их строй, но они тут же рассыпались. Среди них было очень много арбалетчиков. Они отступали и не жалели стрел. Мы отвечали как могли, но дело могло бы кончиться худо, не атакуй этих бродяг с тыла, обошедшие их 40 нарина. Они смешались на короткое время. Нам вновь удалось рассечь их, но они снова вывернулись. Их гнали еще долго, но навязать им правильный бой нам так и не удалось. Во время преследования несколько молодых и горячих вырвались вперед. И их похватали арканами».
Франмар перевел дух и обтер ладонью потное лицо.
«Среди них был младший брат капитана, Хальфдан. Мы нашли их через несколько часов. Они приняли мученическую смерть. И у каждого была вырезана нижняя челюсть».
Все трое слушателей невольно вздрогнули.
«Я везу сообщение об этом в город», —
продолжал Франмар.
«Мы потеряли 27 человек, а они 43. Кого там только не было. И люди из Ангмара, судя по подковам из бруи. Орки, похоже, северные и какие-то мне незнакомые. Маленькие, низкорослый народец, вот вроде гномов, но другие. Руки у них, что твоя лодыжка. Так что они ушли, рассеялись и ушли. Ищи теперь ветра в поле».
Он громко усмехнулся.
«Ну, прощайте,
«Прощай, старина! Будешь в городе, заходи! Мой дом ты знаешь! Скоро нас сменят, так что буду дома!»
«Непременно, старина Франмар!»
— заверил гонца Рогволд.
«Легкой тебе дороги!»
«Ха!»
Неопределенно махнул рукой тот и дал шпоры коню. Запасная лошадь, норовисто выгнув шею, припустила за ними, стараясь не поранить рот из-за короткого повода. Друзья некоторое время молча смотрели им вслед. Фигура Франмара быстро уменьшалась, растворяясь в белесой мгле. Вскоре замер и стук копыт.